как это было, например, у Достоевского. Мне почему-то больше всего вспоминался Достоевский, наверное, потому что, как никто другой, он отразил эти последние мгновения перед расстрелом, когда сам он стоял на Семеновском плацу на эшафоте и впоследствии снова и снова возвращался к своей казни. В том же «Идиоте», когда он описывал казнь расстрелянием и казнь на гильотине, и как самую ужасную муку эти последние минуты, когда всякая надежда отнята, и знаешь, что человеком больше не будешь, и что это уже наверно. Но тут у Клавдии Вилор ничего похожего не было. Муки ее жизни были сильнее ужаса перед смертью. Смерть была бы прекращением боли. Стоя перед Шурфом, Клава просто ждала того, к чему давно приготовилась. Она ждала смерти, как ждут снотворного. И Клава не то что была разочарована, нет, но не испытывала никакой радости от избавления и так же равнодушно, а может быть даже с тоской, перед новыми муками, стала по приказу одеваться вместе с другими и снова последовала в гестапо. Выяснилось, что их, оставшихся, возили к Шурфу для запугивания. Но лично для нее никакого запугивания уже не могло существовать. Ее доставили в бывшую гостиницу «Донбасс» и стали угощать яблоками, грушами. Поставили перед ней вареную курицу и предложили подписать признание, что она пошла в армию по принуждению большевиков, которые вынуждены использовать женщин. А потом надо будет выступить перед военнопленными, рассказать им, что хотела перейти к немцам. Психологический эффект, конечно, получился, но обратный. Она вскочила, проклиная их за то, что они ее не расстреляли. «Когда вы меня расстреляете?» — кричала она. «Гады, мучители, расстреляйте меня скорее! Стреляйте же!» Через несколько часов, избитая, она очутилась в одиночной камере. С этой минуты в любое время дня и ночи дверь открывалась, и немецкие офицеры из командировок, из госпиталей, а то и просто с гулянья, заходили посмотреть на редкий экземпляр, женщину-комиссара. Они останавливались в дверях и обсуждали ее, разглядывали. Глава 5. Жизнь человеческую можно изображать как перечень бед, невзгод, несчастий. У каждого они есть, есть всегда и составляют свою непрерывную цепь. Впрочем, так же, как существует и своя цепь радости, любви, счастья, чаще всего они даже сосуществуют параллельно, обе эти линии в человеческой жизни. Но та пора в судьбе Клавдии Вилор была составлена, пожалуй, только из бед, мучений и горести. Наверное, поэтому так тяжко и рассказывать сплошь подряд обо всех ее нескончаемых страданиях в этом повествовании. И все же. В том-то и особенность любой человеческой жизни, что даже при самых тяжелейших испытаниях, в самой мрачности и безысходности, она, эта жизнь, умудряется сама себе создавать какие-то просветы. И одним из таких просветов у Клавдии Вилор была песня. Она пела с детства, по любому поводу и просто так. Здесь же, в плену, песня стала для нее единственным способом забыться. Песня она поддерживала себя, поддерживала окружающих. Песня была для нее наиболее доступной формой протеста. В этой массе военнопленных, где старались уничтожить всякую человеческую индивидуальность, а тем более личность, песня позволяла Клаве ощутить свое «я». Голос у нее был сильный. И в тюрьме, сидя в этой одиночной камере, она старалась петь. Рождала песню тоска, но песня и отгоняла тоску. Она складывала песни, складывала их в самой себе, бесхитростными, неуклюжими строками, где главными были, может быть, не столько слова, сколько чувства. «Ах ты, доля, злая доля! Доля горькая моя! Ах, зачем же злая доля до гестапо довела? Очутилась я в подвале и в холодном, и в сыром. Здесь я встретилась с подружкой, здравствуй, друг, и я с тобой. Ах, зачем же, дорогая, как попала ты сюда? Сталинград я защищала, и там ранена была». В соседних камерах подпевали. Где-то неподалеку, тоже из одиночки, доносился мужской голос —